Я вас приветствую, дорогие братья и сестры, миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. И у нас сегодня чудесная возможность начать субботнее время с размышления над Словом Божьим, над библейскими истинами. И сегодня я хотел бы поговорить об одном герое Библии, о котором самое-самое разное мнение существует, которого почитает, ну, наверное, не меньше, чем Иисуса Христа, если иногда не больше. А как вы думаете, кто это такой за герой? Не. Не. Нет. Ладно, не буду вас мучить. Открывайте Евангелие от Луки, первую главу. А, да, там есть рождение Иоанна Крестителя, но это не та личность. Есть, наверное, только одна личность в христианском мире, которую почитают иногда больше, чем Иисуса Христа. Да, Мария. Мария. Да, вот поэтому я такую проповедь, о которой вы даже не думали. Да. Вы знаете, действительно, сегодня Мария, особенно в католических странах, практически вытесняет поклонение Иисусу Христу. Если вы где-то видите, что там строится что-то или происходит что-то, все посвящено в первую очередь Марии, а потом уже Иисусу Христу, как ее сыну. И сегодня я хотел бы посмотреть на эту женщину глазами библейской истории, которая нам открывается. Что это был за человек? Действительно ли этот человек достойный поклонения? Или это совсем может быть недостойный поклонения человек? Вот. Похожа ли она в чем-то на нас? И можем ли мы в чем-то с нее брать пример? Ну, и как я вам говорил, у нас, в принципе, в Библии не так уж много мест, где Мария что-то там говорит или что-то, действие какое-то с ней происходит. И вот первый раз мы с ней знакомимся, естественно, тогда, когда ангел послан к ней, и мы узнаем, что, оказывается, есть такая женщина в мире, которую Бог нашел для исполнения своих повелений. Ну вот, давайте перед тем, как мы коснемся уже истории, я хотел бы спросить, вот каким образом Бог избрал вот эту девушку, которой многие историки говорят, что было, ну, может быть, чуть больше 16 лет. Каким образом Бог избирает эту девушку, чтобы в ней исполнились надежды не только всего Израиля, но всего мира? То есть это был какой-то случайный жребий, или по какому-то порядковому номеру она выпала. То есть, вот что заставило в ней Бога увидеть, что она может родить вот такого удивительного младенца? Более-менее, да? Но можно ли сказать, что Мария была лучшим человеком в мире на тот момент? Подумайте внимательно. Можно сказать, что лучшего человека в мире, ну, вот не было, она была самым лучшим. Вы знаете, я вот сам над этим вопросом размышлял, и я думаю, что у Бога вообще нет такой градировки, что вот этот лучше, а вот этот хуже чуть-чуть. У тебя там номер 126 в списке спасенных, а у тебя только 129. Да. Да. Да, да. Вот поэтому там, во-первых, да, вот это я и хотел сказать, что, во-первых, у Бога нет такой градации, знаете, что вот кто-то кого-то обогнал. Во-вторых, что имело большое значение исполнение пророчеств. Я не говорю, что Мария, она была как бы негодна, наоборот, я считаю, что действительно очень удачной, и она справилась со своей задачей, но если не на 100%, то на 99%, воспитав такого человека, Бога. Но должно было совпасть, не только характер должен был совпасть, правда? Должно было совпасть то, что она должна быть из рода Давидова, и при том из рода Давидова в квадрате. Что я имею в виду? Она должна быть сама из рода Давидова, и обручена она должна быть человеку, который что? тоже из рода Давида. Потому что вы знаете, что есть две родословные в Марка и в Луки, и одна родословная по Иосифу, одна родословная по Давиду, и обе эти родословные должны показывать, что он хоть по матери, хоть по отцу из колена Давидова. Но если еще мы глубже копнем, то в Марии еще один интересный момент есть. Она не только из колена Давидова царского, но она еще из одного интересного колена. А вот кто ей была Елизавета? Сестра. А Елизавета за кем была замужем?
За священника.
А священники из какого колена? Леви. И вот вы знаете, многие говорят, что вот это тоже имело значение. Чтобы в Марии сочеталось и поколение Давидова, и была какая-то связь с поколением Леви. Потому что Христос, он же не только царь, он же еще и как священник. Поэтому действительно, вот эта девушка, которая обладала таким удивительным характером, прекрасным, в ней нашлось исполнение многих-многих пророчеств. И действительно, она размышляла об этих пророчествах, и как мы видим из Библии, она знала эти пророчества, потому что, ну, наверное, каждая благочестивая женщина того времени, она не только знала Священное Писание, но она ожидала приход в этот мир Мессии, да, и каждая женщина, особенно из колена Давидова, из рода Иудина, они все ожидали, что, возможно, она будет вот той женщиной, которая родит этого долгожданного младенца. И когда, конечно, пришел ангел, сказать, что она была, ну, полностью несведущая в том, что происходит, трудно сказать. Но все-таки вот такой выбор, ее удивил или нет? Удивил. Написано, когда ангел пришел и так обратился к ней торжественно: «Благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. То есть, вот он сказал, благодатная. Ну, и сегодня католики говорят, что раз Мария благодатная, слово благодатная, они говорят, это когда она может давать благодать. Ну, источник благодати. То есть, поэтому не стоит утруждать Христа своими просьбами. Мария и сама может дать вам необходимую благодать. Но дело в том, что дальше как раз интересно, ангел и развеивает эти все представления. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». То есть она имела свою, то есть она вот была благодатная по своей природе, или она эту благодать где-то получила?
Получила.
Ну и когда католики сказали А, им надо же сказать Б. То есть если они сказали, что она благодатная и сама является источником благодати, им надо где-то объяснить, как она эту благодать получила. И что вы думаете, они объяснили? Кто знает, как они объяснили, как она стала благодатная? Нет. Они объяснили это тем, что Мария тоже была зачата от Духа Святого. Да, то есть сегодня католики верят, что Мария тоже была приблизительно вот таким же образом подготовлена к рождению Христа, как вот там Иоанн Креститель и так далее, и что она с детства там в храме воспитывалась, ну, вы можете это все прочитать. Поэтому, чтобы объяснить это, вот пошли дальше. Но мы тут видим, что она благодатная не потому, что вот по природе своей, от рождения она имела эту благодать, а она благодатная почему? Получила от Бога. Смотрите, можем ли мы быть тоже благодатными? Как это сделать? Да, тоже можем это получить от Бога. То есть она эту благодать получила, она не была источником благодати. Кроме того, она нуждалась в Спасителе или нет? Конечно, если я получил благодать от Бога, я полностью полагаюсь на Бога. То есть я знаю, что моей благодати или праведности недостаточно для спасения. И вот смотрите, когда Мария ниже в 47 стихе говорит, 46-го, и сказала Мария: «Величая душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». То есть нуждалась Мария в Спасителе? Нуждалась. Да. И вот она говорит, что «я радуюсь о Боге моем Спасителе». Поэтому сказать, что она, ну как бы, действительно имеет такую же святость от рождения по природе своей, как Христос, но трудно. То есть это, она была обыкновенной женщиной, ну, грешницей, как и мы все, нуждалась в Спасителе и получила благодать от Бога. Поэтому ангел назвал ее благодатной. И вот ангел говорит ей о том, что вот произойдет такое чудо, то, чего ожидал весь израильский народ, ты родишь сына, он будет велик и будет царствовать, да, как написано. И вот, вы знаете, буквально в одной главе не зря Лука собрал два интересных рождения и два интересных зачатия. Первое зачатие, о котором говорит Лука, это какое? Иоанна Креститель. И вот смотрите, там и там является ангел. Там и там ангел говорит, что ты вот скоро у вас там будет ребенок. Только там он говорит Захарии, а тут он говорит ангел Марии. И когда ангел говорит Захарии, который священник, который в курсе дела, у которого жена есть, и когда ангел говорит Захарии, что у вас будет сын, Захария не верит. И он говорит, как такое может быть? Скажите, Захария знает, как такое может быть? Ну, даже теоретически. Есть в Библии какие-то примеры, что такое может быть? Что вот старики, два старика, и вот у них рождается сын. Может такое быть? Вот в Библии есть такие примеры? Есть такие примеры. Знал об этом Захария? Знал. То есть, вы знаете, вот у Захарии была такая интересная вера, что он тоже был человек праведный, правильно? Он тоже был достойный человек. Но у них иногда библейские принципы были просто как теория. То есть есть вопросы, которые для него, но он говорит, ну да, это было, но со мной такого не будет никогда. Да, я верю, что Авраам в старости родил, но когда дело касается меня, ничего не получится. Вы знаете, точно так же многие сегодня люди поступают. Да? Вот вы знаете, что Бог может освободить от любого греха? Да. Вы знаете, что Бог даже бесноватого может исцелить и очистить? Может. А вашу жизнь? Ну вот, не знаю. Вот это человек верит или не верит? Вроде бы верит, но эта вера у него исключительно теоретическая. Вот так у Захарии было. Когда ангел сказал, что у тебя это будет, Захария говорит, как такое может быть? С другой стороны, представьте, это девушка, которая не имела богословского образования никакого, которой даже мужа не было. То есть у Захарии хоть какой-то может быть шанс, а у этой девушки какой шанс, если она даже мужа не знала. И когда ей ангел говорит, что у тебя будет, единственный вопрос, который она говорит, как? То есть она не говорит, что такого не может быть, я не верю, ни такого никогда не произойдет. Она просто спросила, а каким образом? То есть я не против. Я за, я понимаю, я согласна, я с такой план Божий. Только вопрос такой, как же это может случиться? Вот просто объясни, потому что я не знаю. То есть, смотрите, вроде бы и похожие вопросы, но дух совершенно разный. Когда Захария задавал вопрос, он говорит, этого не может быть. Когда Мария задавала вопрос, она говорит, я знаю, что это будет, просто я не пойму, как это может произойти со мной. Вот, каким образом, потому что у меня даже мужа нет. И вот, вот такое доверие Марии, когда она вот согласилась с этим выбором. А вообще, у нее была возможность отказаться, кстати? Была. Вот давайте представим, на что согласилась эта девушка. Вот она с ангелом поговорила, и, допустим, у Захарии, да? Когда Захария вышел, он был нем, потом зачала Елизавета, родила сына, Захария написал имя сына, Захария заговорил, и все, чудо. Все там обратили внимание на этого сына, уникальное рождение. То есть Иоанн Креститель был суперзвездой от рождения. То есть он уже центр внимания, все считали, что это особенный чудесный ребенок, святой по умолчанию. Почему? У святых праведных родителей в такой обстановке могло родиться только что. Ну, только что-то святое. Поэтому вот Захарии такая ситуация. То есть у него родится ребенок, он однозначно будет этим миром воспринят, он еще ничего хорошего не сделал, но уже к нему будет относиться как к чему-то великому. С другой стороны, Мария. Скажите, если бы Мария вышла на улицу и соседкам сказала, вот вы знаете, я беременная от Духа Святого. Представьте иудею того времени. Это совсем не то, что мы сегодня живем. Там римские войска стоят, оккупанты. Там, ну вы знаете, что такое, когда войска стоят на оккупированной территории. Всякое в жизни случается, и плохие вещи происходят. И вот Мария говорит, я беременна от Духа Святого. Ну кто в нормальном состоянии может сказать, что это было. Если Елизавета говорит, я беременна, понятно. Понятно, у нее есть муж, есть пример Авраама, он священник, он увидел видение в храме. Тут это все как по Библии написано. То у Марии как почем написано? Есть такие примеры в Библии, в истории. Поэтому если, смотрите, если человек, да, вот, если человек не вникал в пророчество, то то, что говорит Мария, на взгляд светского того, человека того времени, то, что она говорила, это полный бред. И, конечно, когда она сказала Иосифу, как Иосиф к этому отнесся? Сказал, слава Богу, какая радость. Иосиф тоже праведник, но он не поверил. А представьте, как себя чувствовала вот эта девчина, когда есть один единственный человек, который может ее защитить в жизни. Это Иосиф. И он говорит, я тебя отпущу. Иди тихонько, ты направо, а я налево. Вот как себя Мария в такой ситуации? Это знаете, когда вас перед алтарем говорят, что я передумал. Это одно дело. А когда передумал человек вот в такой ситуации, представьте, какая трагедия вообще для этой девчонки. Что когда тот, кто должен был ее охранять, покровительствовать ей, говорит, знаешь, я умываю руки. Если Иосиф умывает руки, кто за нее тогда вообще подвяжется? Да, у нее надежда была только на Бога. Только на Бога одного. Тем более, вы знаете, почему Иосиф хотел ее тайно отпустить. В то время обручение это было настолько серьезное дело, ну практически это как свадьба. То есть, если вы обручились, то обручение можно было аннулировать только путем развода. Ну, как бы немножко не такая была процедура, но развод почти 100%. То есть, обручение можно было разбить, как его, расторгнуть, да, только вот таким же уровнем, как и развод. И если человек обрученный изменял другому человеку, то к нему применялись все те же санкции, которые применялись к мужу и жене при прелюбодеянии. То есть, если бы Иосиф сказал, что она нагуляла этого ребенка, Марию бы побили камнями. И это было бы по закону. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, Иосиф ушел, он немножко сдрейфил, когда он ее хотел отпустить. С другой стороны, можно увидеть в этом какое-то благородство. То есть он понимал, что... То есть он не поверил. Он понимал, что каким-то образом этот ребенок появился, но не от него. И у него два варианта. Или... Точнее, три. Или жениться на ней. Или сказать всем людям, что вот такая ситуация, я тут ни при чем. И тогда бы Марию побили камнями. Или отпустить. Ну вот, если... Он сказал бы, что он тут ни при чем, ее побили камнями. Если бы он ее отпустил, знать бы никто не знал, она где-то уехала там, и там бы жила бы со своим позором этим. А если бы он ее взял в жены, все бы сказали, о, так а мы знаем, откуда этот ребенок. Откуда? От Иосифа. Они там. Вот. А теперь, конечно, он ее берет в жены. Представьте, нужна была вера от Иосифа, чтобы самому пойти на этот шаг. Дух пророчества говорит, что Иосиф был очень благородный человек. И представьте, как этому благородному человеку нужно было объяснять, почему его невеста беременна. И как люди на это все реагировали. И вы знаете, вот эта история рождения Христа, она сопровождала и Иосифа, и Марию, и Христа всю их жизнь. Всю их жизнь. Вот эта тайна, которая такому плотскому уму была абсолютно непонятна. Представьте, что дети говорили Иисусу, там, когда играли с ним. Вот. Что там старцы говорили Иосифу. Что Марии и женщины говорили там где-нибудь на базаре или у колодца. И сложно было кому-то объяснить, что это вот младенец, который от Бога. И заметьте, какая разница между Иоанном Крестителем, да, и Христом. То, как родился Иоанн Креститель, этим можно было хвастаться, этим можно было гордиться, об этом можно было рассказывать. То, как родился Христос, хвастаться было нельзя. Да, потому что, да, это, во-первых, тайна, а во-вторых, люди не поймут. Люди просто не поймут. И вот теперь представьте вот эту девушку, которая берет на себя вот это бремя на всю жизнь. У которой рушится репутация, у которой толком не будет ни семьи нормальной, ни репутации, и жизнь ее будет полна всяких бед и печали. Так ей предсказали, да, когда она младенца принесла в храм. Что, помните, Симеон сказал? Да, и оружие самой пройдет душу. То есть он сказал, вот этот младенец, который там такой, но тебе он принесет в том числе и великие страдания. Вот нужно было на такое соглашаться этой девушке. Или лучше вот выйти за какого-нибудь инженера и жить себе спокойно в двухкомнатной квартире и не переживать. А Бог бы нашел кого-нибудь другого? Конечно, нашел. А я бы спокойно жил, и не было бы никаких у меня в жизни проблем. Вы знаете, если бы сейчас кого-то пригласить на вот такие проблемы, я думаю, мало бы кто согласился. Да, отказались. Да. Ну, я думаю, сегодня не лучшая ситуация. Там два из трех отказались. Я боюсь, что сегодня отказалось бы гораздо больше. Ну, вот представьте, вот кому-то из вас подошли, мы тебя призываем на служение, но это будет особое такое служение, тебя никто не поймет. Когда ты встанешь на это служение, твой авторитет разрушится. Все будут думать, что ты прелюбодей какой-то. Ты потеряешь сразу авторитет в глазах общества. И ты будешь совершать это служение, и тебя постоянно будут штрикать вот этим, чего на самом деле не было, тебя в этом будет все время обвинять. И твое служение принесет тебе очень-очень много горя. Но в конце концов Господь прославится. Вот много людей согласятся на такое служение. Обычно человеку говорят, вот ты, мы тебя приглашаем на служение, о, тебя все будут уважать, тебя все будут хвалить, а тебе все будет только хорошее говорить. И ты вот так будешь расти и расти по карьерной лестнице. И всегда тебя будут аплодировать. И таким образом к старости ты будешь богатым, знаменитым и у всех в почете. Вот с Марией это не произошло. Вот в Марии все было, да, все было наоборот. И вот она соглашается на вот это великое дело. И потом начинаются проблемы. Да? С самого рождения начинаются проблемы. Бедность, нужда. Скажите, мог Бог сделать так, чтобы Мария разбогатела после вот такого согласия? Мог. Почему Небесный Отец не позаботился, чтобы вот эта семья стала богатой? Почему Иосиф и Мария так и остались бедными? Да. Вот Дух Пророчества так прямо и пишет, что была создана такая обстановка, где мог воспитываться характер Христа. В какой обстановке лучше всего воспитывается характер? Бедность, нужда и труд. Вот это лучшая обстановка для воспитания характера. Вот. И вот представьте себе, к этому всему, что я говорил, еще добавьте в жизни Марии бедность, нужда и труд. И это та стезя, которую она избрала. Конечно, там мы можем сказать, что что-то там и волхвы принесли, и то было, и то. Но вы знаете, что это все было потрачено, Дух Пророчества говорит, на что? На Египет, да. Они жили там в чужой стране, среди чужого народа, и все эти деньги были потрачены там. И опять же, смотрите, если вот даже взять, ну ладно, я всем пожертвовал, но хотя бы меня ж признают потом. Вы знаете, если мы посмотрим на жизнь Марии, то не всегда она была признана вот так, как ну, человеческому сердцу хочется. Да? Помните, мы как-то размышляли, когда пришли волхвы, принесли дары, и написано, поклонились младенцу. И все, и пошли. Марии не поклонялись. Принесли дары, поклонились Христу и ушли. Стоит Иосиф, стоит Мария, а они, ну как бы, в этой истории статисты. Потому что поклоняются кому? Младенцу. Обычно, вы знаете, в те времена, если совершалось такое служение, то в первую очередь поклонялись родителям, а во вторую очередь младенцу. Здесь все произошло ну, абсолютно наоборот. И, конечно, для Марии, может быть, это было какое-то огорчение, плюс то, что, как вы думаете, вот Мария имела такое представление, как мы сегодня или как апостолы уже после Пятидесятницы о служении Христа? Что ей ангел сказал? Каким этот будет младенец? Царствовать над домом Иакова вовеки. Что значит в те времена услышать, что твой сын будет царствовать над домом Иакова вовеки? Мой сын станет кем? Царем. Где? В Иерусалиме. Вот сейчас там Ирод, а вырастет мой младенец и будет царем. И когда Мария смотрела за тем, как Христос растет, как с ним дети обращаются, как он себя ведет, видела она что-то такое, похожее на царское земное? Нет. Вот Дух Пророчества говорит, что Христос с радостью выполнял самую такую низкую работу, помогал там людям, даже животным помогал, облегчал бремя. Вот. Сверстники над ним смеялись, потому что он никогда в их играх таких не участвовал. И Мария, когда на все это смотрела, у нее просто наступало какое-то противоречие. То есть он себя ведет, ну, совсем не так, как ведут себя цари. Да, вот вы знаете, когда Наполеон, да, в детстве был, знаете, как Наполеона воспитывали? Вот, его учителя с детства, ну, как бы играли с ним в военные игры. То есть вот солдаты, пушки игрушечные. Вот Наполеон маленький, он руководит этими армиями, а вот эти учителя ему подыгрывают. Ну и Наполеон, естественно, практически всегда выигрывал. Вот так учителя делали, обучали. И что из этого человека потом выросло? Наполеон вырос, да? Наполеон, когда Мария смотрела на Христа, вот что может с него вырасти? Но никак не Наполеон. То есть никак не царь. Вот в том понимании, которое было. Ну и такой эпизод, вы помните, да, мы тоже о нем размышляли, когда уже Христу было 12 лет, и когда он был в храме, и они его потеряли. Ну, наверное, тяжелый был момент для Марии. Вот представьте себе, человек вот от всего этого отказался, чтобы был родить этого сына. И вот она его растила, и в 12 лет она его потеряла. Это все равно, что, знаете, вы в советское время откладывали деньги на сберкнижку, потом бац, союз развалился, и у вас там осталось 50 тысяч советскими рублями. Да, у кого-то. Но это ничто по сравнению с тем, что пережила Мария. Представляете, потерять вот то, что в принципе составляло смысл ее жизни. И как матери, и как ну, человека, верующего в Бога. В какой она там агонии находилась, трудно себе представить. Дух Пророчества говорит, что вот эта агония, Бог дал ей немножечко почувствовать, вот ту агонию, которую она будет переживать, когда потеряет Христа уже где? У Христа. И вот 3 дня она там его искала, и 3 дня там, ну, Конечно, слабая аналогия, но все равно. Вот просто я хотел, чтобы вы почувствовали, что это не просто, знаете, что она там пошла и где ты вот. То есть это было такое сильнейшее переживание для нее, потому что, еще раз повторю, это был смысл ее жизни. И когда она нашла, да, вы помните те слова, которыми она обратилась? Что ты сделал с нами? То есть она нашла, и в таких переживаниях она обвинила кого? Христа. Ты это сделал с нами. То есть это не мы тебя потеряли. Это ты с нами сделал. Это ты сам вот так. И, конечно, как вы думаете, как Христу было вот это слушать от матери? Не понимаю. Скажите, всегда ли Мария понимала Иисуса? Не всегда. Не всегда. А всегда ли Мария понимала, что она не понимает? Тоже нет. То есть бывали такие моменты, когда она думала, ну как такое может быть? Вы знаете, под каким она давлением жила, воспитывая Иисуса Христа? Вот Христос где-нибудь учился? Нет. Ну а вот представьте, что если бы сегодня кто-то нигде не учился, под каким бы давлением мать жила? Представьте, вот мой сын не ходит в школу, а его дома обучаю. Представляете, что бы было? Тут прививку не поставишь, уже скандал. А если бы в школу не ходил, то тут бы и Горано, и Раяно, и что угодно тут. Дежурили под дверями, проверяли бы постоянно. И если где-то я что-то не так, лишили бы материнства запросто. И постоянно фарисеи, книжники ходили. Они ведь видели, какой у Христа ум, да, пытливый, что он сообразительный мальчик. И они все время пытались оказать на него влияние через мать. Это раз. Во-вторых, у Христа же были братья. Ну, трудно сказать, что они были верующие. Они же не верующие были. По крайней мере, во Христа они точно не верующие были. И они тоже со своей стороны на Марию оказывали давление. И вот представьте себе эту бедную Марию, на которую давят самые большие авторитеты, которые только есть. А ей надо оставаться принципиальной. И вот она послушает их, придет к Христу и говорит, слушай, может, давай хоть в какую-нибудь там школу запишемся, чьи Шамая, чи какую-нибудь еще. Христос ей спокойно отвечал, показывал места в Библии, она успокаивалась до следующего момента, пока ее опять не начнут штурмовать. И вот так, я не знаю, трудно представить вот эту жизнь. Можно сказать, что она была счастлива. Вот если по мирским понятиям, то счастье в ее жизни, вот как она только согласилась, так счастье у нее и пропало. Да. Да. Но опять же, послушный. Но он был послушный, знаете, как сегодня говорят, он на своей волне был. То есть, есть вещи, конечно, он был очень нежный, очень кроткий, он исполнял любые обязанности. Но были такие вещи, которые он не делал принципиально. Даже под руководством своей матери. Помните, он уже, конечно, взрослый был. Но помните, когда на пиру в Кане Галилейской, он сказал матери, какое твое дело? Это не твое дело. Это и не мое дело. То есть он вот так ее мог вот так поставить и сказать, я этого дела не буду. И ты туда не лезь. Это не твое. Конечно, он сказал очень мягко, знаете, культурно, но смысл фразы такой, что... Какое тебе дело, жена? То есть, какое тебе? Это не твоя забота. То есть, ты хочешь мною управлять, но это не твоя печаль. Я вам еще в 12 лет сказал, что мне надо было быть где? В доме отца. Какого отца? В доме какого отца Христос был? Небесного. А Мария как это поняла? А как Иосиф это понял, который стоит рядом? Понимаете? То есть, я хотел бы, вот почему я вам так все это подробно рассказываю, я просто хотел бы показать, что Мария, она была стопроцентный человек со всеми человеческими слабостями, со всеми человеческими недостатками. Единственное, что у нее была великая вера, имея вот такие обстоятельства, исполнять волю Божью. Она не была идеальным человеком в том плане, что безошибочно, как робот, знаете, штампует детали и все, у нее нет ошибки. То есть она была точно такой же, как мы. Но она согласилась, и ее победа уникальность в том, что она дошла эту дорогу до конца, падая, ошибаясь, сомневаясь и слабея на пути, но держась за руку Божию, она дошла до конца этого. Были в ее жизни там и взлеты, да, великой веры, и падения. Вы помните хотя бы тот эпизод, когда она пришла вместе с братьями забирать Иисуса Христа? И Христу говорят, там мать и братья, что они пришли? Вы знаете, они, им, братья были абсолютно уверены, что Христос сумасшедший. То есть Дух Пророчества говорит, что братья были уверены, что Христос уже на вот этой почве религиозной, ну, тронулся. Поэтому они вот под таким давлением надавили на Марию и сказали, что пора его забирать, потому что, ну, будет хуже, у него обострение, какое-то там весна или лето, что там было. Вот, да, и поэтому надо его забрать. И вот в этот момент, когда ему говорят, там они вне дома, ждут тебя, Христос отвечает такие слова. Ну, это Матфея 12 глава. Вы знаете, 46, ну, 47 стих. Некто сказал ему, вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто мать моя и кто братья мои? То есть он говорит, кто такая моя мать? Кто такие мои братья по крови? Он говорит, никто. И указав рукою свою на учеников, сказал, вот мать моя и братья мои. Вот когда Марии его слова передали, как она себя чувствовала? Да. Он отказался от нее вроде бы. Но опять же, смотрите, если бы мы не знали Христа, если бы Мария не видела его с детства, его отношения, то это, знаете, ну, развод и девичья фамилия. Но она понимала, что он совершает свое служение. То есть его путь особенный, и она уже не может влиять на него, как когда-то в младенчестве. Он уже исполняет волю Отца Своего Небесного. Это началось в 12 лет, когда он им сказал. Потом, когда он вступил на служение, он в Кане Галилейской сказал, все, теперь Господь управляет моим временем и моей жизнью. И теперь он сказал, что вот братья и мать моя – это те, кто исполняет. Что родственные узы, они сильны, но они гораздо слабее, чем духовные узы. Достаточно ли быть родственником Иисуса Христа, чтобы быть святым? Нет. Нет. Недостаточно быть родственником. Кем надо быть для Христа, чтобы действительно быть ему братом? Да, тут прямо написано. Кто исполняет волю? То есть вот это семья Иисуса Христа. Поэтому вот такой ответ Христа. Ну, и другой эпизод, помните, когда женщина шла и говорила, блаженно чрево, которое родило. И Христос примерно такой же ответ дал, что важнее духовные узы, чем физические. Ну, скажите, ну, а Мария духовно все-таки была матерью Христа? Ну, в духовном смысле, когда он обвел рукой людей и сказал, вот, мать моя, это тех, кто соблюдает. Вот она была среди тех, кто исполняли волю Отца? Да, вы знаете, конечно, это сложный вопрос. Я хотел бы тогда задать, чтобы мы Марию не сильно критиковали, вопрос о вашей жизни. Всегда ли мы день в день, минута в минуту исполняем волю Отца нашего Небесного? Вы знаете, давайте посмотрим на дальнейшую жизнь Марии. Где она была, когда Христа распинали? У креста. И много там было его учеников? Немного. Иоанн стоял, который ее поддерживал. И если мы вот так читаем, я специально этот момент упустил, а теперь давайте вспомним в начале. Со всех этих эпизодов там написано, что она слагала в себе сердце. Вот произошел эпизод, слагало. Пастухи пришли, ага, деталь, еще одна деталь. И у нее, как мы говорим, у нее было мышление точно такое же, как у людей того времени. Ее нельзя за это судить. Но вот эти события, они у нее складывались в какую-то мозаику. И оставался последний там вот этот пазл, да, который надо было ставить, чтобы появилась картина. И даже еще на Голгофе этот пазл не встал. Она все надеялась, что Христос себя освободит и вот наконец наступит. Была ли она в таких надеждах хуже, чем ученики? Нет, ученики точно так же надеялись. То есть она не была, знаете, худшим учеником Иисуса Христа. И вы знаете, то, что пережила Мария, ну, наверное, кроме Христа и Отца Небесного и Духа Святого, больше никто это не пережил. Дух пророчества говорит, что когда Христу забивали гвозди, она сознание потеряла. То есть Иоанн ее даже унес, потому что это уже было, ну, для нее выше всяких сил. Но потом она все равно вернулась. И Христос там на кресте не забыл о ней. И сказал ей, ну это мать твоя. Это не просто забота о близком человеке. Мы можем, конечно, говорить, что Христос от нее отказался и сказал, вот моя мать, вот это моя мать. Вы знаете, я думаю, что в этих словах Христа не только родственные отношения, что это мать моя. Это слова, которые подразумевали, что она мать не только в физическом смысле, она мать и в духовном уже была смысле. И вы, если посмотрите дальнейшую историю, где мы видим Марию? Среди учеников. Среди учеников. Она там была вместе с ними. Занимала ли она там какое-то положение как королева или как руководитель? Нет. Она так и осталась смиренной, как она была всю жизнь смиренной. Никогда ей то, что она мать Христа, не приносило дивидендов. Никогда. То есть это женщина, которая бы вот так в безвестности своей, в позоре, в таком надуманном человеческом, дошла этот путь до самого конца. И она не только в физическом смысле мать Христа, но я хотел бы сказать, что она в более высоком смысле, она в духовном. Такая же, как и многие наши сестры, которые пожилые, как матери Иисуса Христа. Когда Христос сказал, это те, кто исполняет. И она дошла этот путь до конца. И вот в ее жизни были взлеты, в ее жизни были падения, разочарования. Но что в ее жизни было, это вот так. То есть она, может быть, не так быстро, да, как разбойник, так хлоп, и все понял. Ей пришлось долго это понимать, многое пережить, но она дошла. И дошла до конца. И я верю, что она будет в вечности. Может быть, у нас не будет таких каких-то сверхъестественных откровений, но нам тоже нужно будет этот путь проходить до конца. С нашими взлетами и падениями, и разочарованиями. И если мы посмотрим на себя, и может мы уверены сильно в своем спасении, и посмотрим на то, что сделала Мария, если мы так уверены в своем спасении, сможем ли мы сделать так, как она? Я не говорю родить от Духа Святого, а я имею в виду пожертвовать авторитетом, будущим своим, жизнью своей, успехом ради дела Божьего. Вот она это сделала. Не хотел бы петь ей дифирамбы, как католики, и превозносить ее в лик святых, но я считаю, что как пример для подражания, это достойный пример. Особенно как человек, исполненный слабостями и немощами, как и мы. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы могли вспоминать об этой женщине, вспоминать о ее вере, о ее труде, о ее ошибках и черпать силы для своей жизни там, где она черпала. Ведь то, чему научился Христос, он научился в первую очередь от кого? От Марии. Скажите, вот Слово Божье, доверие Божье, первые какие-то азы. Где он этому учился? У матери. У матери. Поэтому Мария, я считаю, имела высокий духовный уровень. Высокий духовный. И пусть Бог благословит, чтобы мы такой уровень имели, чтобы мы могли быть действительно братьями и матерями Иисуса Христу, исполняя волю Его до конца. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Здраволюбящий Господь, Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты оставил нам в Писании историю о матери. Мы благодарны, Господи, за то, что Ты, так же, как и ее, поддерживаешь нас в наших нуждах и бедах. Помоги, Господи, чтобы мы имели такое же доверие, такое же усердие идти этот путь до конца. Помоги, Господи, чтобы наши ошибки и наши немощи не могли бы, Господь, сдвинуть нас с этого пути и не разочаровывали нас, Господи, в Тебе. Даруй нам, Господи, дойти этот путь до конца и прославить Тебя, любящего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.